Глава 6. Когда Босх вернулся, ему показалось, что детективное бюро превратилось в подобие аквариума, где он был единственной рыбой. Стараясь не замечать устремленных на него любопытных взглядов, Гарри схватил в охапку стопку голубых папок и вышел через заднюю дверь на автостоянку. Оттуда он быстро вернулся через дежурку в помещении участка, почти пробежал коротким коридорчиком мимо раздевалки, потом поднялся по лестнице на второй этаж в крошечную кладовую. Из-за составленных в углу вешалок копы прозвали кладовку комнатой жениха и неофициально использовали ее для отдыха в ночные часы. Кроме вешалок и раскладушек, здесь были старый стол из кафетерия и телефонный аппарат. И тишина. О лучшем месте для работы Босх и не помышлял. Сегодня кладовка была пуста. Гарри положил папки с делами и снял со стула помятый автомобильный бампер. На нем белела этикетка, означавшая, что этот металлический лом – вещественное доказательство к делу такому-то от такого-то числа. Бампер Босх прислонил к штабелю пыльных картонок с давно забытыми делами, рядом со сломанной доской для серфинга, на которой обнаружил аналогичный ярлык. Потом нехотя взялся за работу. Некоторое время он тупо смотрел на стопку папок высотой в целый фут. Паунд сказал, что за этот год в участке было зарегистрировано 66 убийств. Учитывая неизбежный процесс ротации и двухмесячное отсутствие самого Босха в связи с ранением, Портеру досталось по меньшей мере 14 дел. Поскольку 8 из них остались незакрытыми, Гарри предположил, что остальные 6 тот каким-то образом довел до конца. Убийства в Голливуде совершались в основном заезжими гастролерами, так что это не слишком плохой результат. Босх знал, что если взять преступность по стране в целом, то абсолютное большинство жертв насилия были знакомы со своими убийцами. С ними ели, пили, спали, жили и так далее. Голливуд в этом отношении сильно отличался от прочих городов. Здесь не было норм, а только отклонение от них и исключение из общих правил. Приезжие убивали приезжих, причем порой без всякой причины. Тела жертв вдруг отыскивались то в переулках, то на обочинах шоссе, то на склонах заросших кустарниками холмов Гриффит-парка, то упакованные в полиэтиленовые мешки в мусорных контейнерах на задворках ресторанов. В одном из дел Босха фигурировал даже труп, расчлененный на несколько частей, причем каждую аккуратнейшим образом уложили на площадке пожарной лестницы шестиэтажного отеля на Гувер-стрит. Однако даже это преступление не вызвало в детективном бюро особого удивления. Кое-кто даже шутил. Босху, дескать, еще повезло, что жертва не остановилась в 15-этажном отеле Holiday. Иными словами, Голливуд был как раз таким местом, где среди множества людей всегда можно встретить чудовище или чудовищ. Они мало чем отличались от добропорядочных граждан, и отыскать их в толпе было не легче, чем найти какой-то конкретный автомобиль в многокилометровой пробке на шоссе. Одни из них попадались, другие исчезали, не оставив полиции никакого следа, кроме пролитой ими крови. Прежде чем сломаться, Портер довел до конца 6 дел из 14. Это, конечно, далеко не тот результат, за который благодарные горожане воздвигли бы ему памятник, и все же 6 монстров он вывел из игры. Если бы Босху удалось раскрыть еще одно из дел Портера, этим он добыл бы для него дополнительное очко, и несчастный коп ушел бы в отставку при ничейном счете. Босху было в высшей степени плевать на Паунза и на его стремление во что бы то ни стало раскрыть еще одно дело до того, как часы пробьют полночь 31 декабря. Теплых чувств к лейтенанту он не питал и ничуть не сомневался, что ежегодный, по-бухгалтерски скрупулезный подсчет погибших и анализ кривой преступности никакой пользы не приносит. Про себя Босх уже решил, что если сделает эту работу, то только ради Портера, а Паунс пусть провалится ко всем чертям. Размышляя, он отодвинул папки на дальний край стола, чтобы освободить себе пространство для работы. Босх решил быстро просмотреть отчеты и разделить их на 2 группы. Первую он отнесет те случаи, расследование которых обещает быстрый успех, а во вторую – убийства, ибо раскрыть их в столь короткий срок не представляется возможным. Разложив папки в хронологическом порядке, Босх начал с убийства, совершенного в день Святого Валентина. Жертвой его пал священник, задушенный в одной из кабинок общественной купальни в Санта-Монике. Босх закончил через 2 часа, и в стопке дел, обещавших быстрый успех, остались всего 2 голубые папки. Одно из дел было месячной давности. Женщину, стоявшую на автобусной остановке в Лас-Пальмасе, затащили в темный подъезд закрытого по случаю позднего часа магазина голливудских достопримечательностей, изнасиловали и зарезали. Второе дело оказалось совсем свежим. Труп мужчины обнаружили всего 8 дней назад позади ресторана на бульваре Сансет, неподалеку от здания гильдии директоров. Причиной смерти значились жестокие побои. Босх сосредоточился на этих 2 случаях как на относительно недавних. Опыт подсказывал ему, что с каждым днем раскрыть преступление становится все труднее. Добраться до того, кто задушил священника, не легче, чем дойти пешком до Луны. Босх не сомневался, что преступник давным-давно покинул город. На это же указывала и статистика. Что касалось 2 самых свежих дел, Босх не сомневался, и то, и другое он раскрыл бы довольно быстро, если бы ему улыбнулась удача. Установив личность человека, чей труп обнаружили позади ресторана, он вышел бы на его семью, друзей и приятелей, без труда узнал бы мотив преступления и, возможно, определил круг подозреваемых. С убийством женщины дело обстояло ничуть не сложнее. Сумей Босх выяснить, где она была до того и проследить ее путь до автобусной остановки, он понял бы, где и при каких обстоятельствах встретил ее убийца. И все же, прежде чем бросить монету и сделать выбор, Босх решил еще раз внимательно перечитать 2 дела. Теория подсказывала, что лучше всего идти по еще не остывшему следу, и Босх взялся за папку с делом убитого мужчины. Босх сразу отметил, что в папке нет многих обязательных документов. Так Портер не получил окончательную, отпечатанную на машинке и заверенную печатью копию протокола вскрытия. Гарри пришлось довольствоваться рапортом о первичном осмотре трупа и собственными заметками Портера, сводившимися к тому, что причиной смерти жертвы стали многочисленные удары тупым, твердым предметом. В переводе с полицейского языка на обычный это могло означать все, что угодно. На вид мужчине было лет 55. Портер воспользовался выражением из полицейского сленга, назвав жертву «Хуан-67». Это указывало на то, что убитый, скорее всего, был латиноамериканцем, 67-м мертвым латиносом, найденным в округе Лос-Анджелес в текущем году. В карманах жертвы не было ни денег, ни бумажника, вообще ничего. Одежда мексиканского производства. Только одноцветная татуировка на левой половине груди, отдаленно напоминавшая привидение, была особой приметой, которая, возможно, позволила бы установить его личность. Босх несколько минут рассматривал фотоснимок, приложенный к делу, и, наконец, решил, что синеватая татуировка, напоминавшая Каспера, маленькое привидение из одноименного мультфильма, была сделана довольно давно, поскольку чернила повыцвели, а линии расплылись. 67-й Хуан явно обзавелся этой картинкой еще в молодости. В отчете об осмотре места преступления, заполненном рукой Портера, говорилось, что тело найдено 18 декабря, час 44, свободным от службы полицейским офицером, чью личность удостоверял лишь номер значка. Видимо, полицейский шел в ресторан, когда увидел труп возле мусорного бака на заднем дворе. С его слов Портер записал, что полицейский, жетон номер 1101, только что прибыл в участок и припарковал машину на заднем дворе ресторана «Яйцо», желая зайти туда поесть. Труп жертвы он заметил к востоку от мусорного контейнера. Тело лежало навзничь, ногами на юг и головой на север. Заметив на голове следы ударов, полицейский немедленно известил оперативного дежурного о том, что произошло убийство, и попросил выехать бригаду следователей. До обнаружения трупа и после этого никого из посторонних полицейский во дворе не заметил. Босх пролистал папку, надеясь найти рапорт, написанный копом 1101, но его не было. Тогда он взялся за фотографии. В стандартном конверте из плотной бумаги лежало несколько фотоснимков, сделанных на месте происшествия, прежде чем тело забрали в морг. На фотографиях Гарри увидел, что голова жертвы была раскроена одним мощным ударом. На лице тоже виднелись раны, а на шее и когда-то белой майке запеклась кровь. Руки убитого были вытянуты по швам, ладони раскрыты. Глядя на снимок, сделанный с близкого расстояния, Босх отметил, что два пальца на правой руке загнуты в обратную сторону. Такой сложный перелом типичен для обороняющегося. Помимо многочисленных ранений, Босх отметил также грубую кожу на ладонях, покрытую зажившими шрамами и крепкие напоминающие канаты мускулы предплечий. Скорее всего, убитый был сельскохозяйственным рабочим. Что же он делал на заднем дворе ресторана в час ночи? В папке находились и свидетельские показания, взятые у служащих яйца. Все они были мужчинами, и Босха это удивило. Он сам не раз завтракал в яйце и прекрасно помнил, что столики всегда обслуживали официантки. Портер явно не придал значения их показаниям и сосредоточился на кухонной прислуге. Впрочем, каждый из запрошенных заявил, что не видел жертву ни до, ни после смерти. Над показаниями повара, орудовавшего у фритюрницы, Портер нацарапал звездочку. Этот человек заступил на смену ровно в час ночи. Чтобы проникнуть в кухню через черный ход, ему непременно пришлось бы пройти мимо мусорного контейнера, причем именно с восточной стороны. Повар, однако, утверждал, что не видел никакого тела. Он утверждал, что, конечно, заметил бы его, ежели бы оно там было. На основании этих показаний Портер установил, что убийство произошло между часом и часом 44, то есть между приходом на работу повара и появлением полицейского офицера. Далее в папке лежали распечатки из компьютерной картотеки полицейского управления Лос-Анджелеса, национальной картотеки преступности, Департамента юстиции Калифорнии и службы иммиграции и натурализации. Из них следовало, что отпечатки пальцев жертвы нигде не зарегистрированы. Компьютерный поиск не выявил ни одного совпадения, и личность 67-го Хуана так и осталась неустановленной. В конце папки лежали заметки, сделанные Портером по ходу вскрытия, проведенного из-за загруженности коронерской службы только во вторник, в самый канун Рождества. Босх внезапно подумал, что свой последний официальный рабочий день Портер провел в прозекторской, наблюдая за тем, как эксперты вскрывают очередное тело. После праздника на службу он не вышел. Вероятно, Портер уже знал о том, что работает последний день, поскольку его заметки, один лист бумаги с несколькими небрежно нацарапанными предложениями, носили весьма поверхностный характер. Некоторые фразы Босху не удалось прочесть, другие он с грехом пополам разобрал, но они казались совершенно лишенными смысла. Только в самом конце страницы Гарри наткнулся на обведенную кружком отметку «ВНС с 12 до 18 час». Босх знал, что это означает. Основываясь на температуре внутренних органов и других характерных признаках, экспертиза установила приблизительное время наступления смерти. Итак, Хуан 67 погиб в промежуток между полуднем и 6 часами вечера предыдущего дня, не позднее. Поначалу Босх решил, что и в этом нет никакого смысла. Выходило, что мексиканский пион погиб как минимум за 7,5 часов до того, как обнаружили его тело. Это не совпадало с показаниями повара, который не видел трупа на помойке в час ночи. Очевидно, именно из-за этих противоречий Портер выделил заключение экспертизы. Вывод был очевиден. Хуан 67 не был убит на задворках ресторана. Его прикончили гораздо раньше, в другом месте, а потом бросили труп возле помойки. Босх достал из кармана записную книжку и начал составлять список тех, с кем ему следовало поговорить. Первым значился врач-патологоанатом. У него Гарри рассчитывал получить полный протокол вскрытия. Следующим он записал самого Портера. С ним в любом случае следовало побеседовать подробнее. Третьим в список Босха попал повар, поскольку в заметках Портера упоминалась только та часть его показаний, где он утверждал, что не видел тела, но не говорил ничего о том, не заметил ли чего-нибудь необычного, посторонних людей, машину и так далее. Кроме того, Босх решил потолковать и с официантками, работавшими в то утро. Прежде чем закончить работу над списком, Босх снял трубку телефона и набрал номер дежурной части. «Мне нужно поговорить с полицейским, жетон номер 1101. Пожалуйста, посмотрите по расписанию и назовите мне его фамилию». На его звонок снова ответил Клейнман.
«Это не смешно, парень»,
– сурово откликнулся он. «Что?» – переспросил Босх, но в следующий момент все понял.
«Этот номер принадлежит к Алексику Муру?» «Принадлежал Муру! Принадлежал!»
Гарри поспешно положил трубку и попытался собраться с мыслями. 67-й Хуан был найден за день до того, как Кэл Мур зарегистрировался в убежище. Интересно, что означает подобное совпадение? Сначала Мур натыкается на труп, а на следующий день снимает номер в мотеле, включает на полную мощность кондишн и стреляет себе в рот крупной картечью сразу из двух стволов. Его предсмертная записка проста и загадочна. «Теперь я знаю, кто я такой». Босх закурил сигарету и вычеркнул из своего списка жетон 1101. Однако мысли его все еще были сосредоточены на этой последней новости. Нетерпение и тревога снедали Босха. Он поднялся, несколько раз обошел вокруг стола, пытаясь представить себе различные варианты развития событий и роль, которую сыграл в них Портер, но каждый раз у него выходило одно и то же. Итак, Портер получил вызов и выехал на место происшествия расследовать смерть неизвестного латиноса. Несомненно, на месте преступления он встретился и поговорил с Муром. На следующий день Мур исчез. Спустя неделю его нашли мертвым, а буквально через день после этого Портер объявил о своем решении уйти из полиции по медицинским показаниям, для чего обзавелся врачом. Слишком много совпадений. Гарри позвонил в детективное бюро. Трубку взял Эдгар, и Босх попросил его порыться в картотеке и найти домашний телефон Портера. Эдгар, исполнив его просьбу, спросил.
«Эй, а ты где?»
«А что, 98 фунтов уже разыскивает меня?»
«Нет, просто несколько минут назад звонил один парень из группы Мура. Сказал, что ты зачем-то ему нужен».
«Зачем?»
«Я просто передаю тебе то, что он сказал. Твою работу я делать не собираюсь».
«Хорошо, хорошо, как его звали?»
«Рикард. Он просил передать, что у них кое-что для тебя есть, и я дал номер твоего пейджера, поскольку ты не сказал, где будешь и когда вернешься. Так где ты находишься?»
«Нигде», — ответил Босх и, быстро нажав на рычаги, набрал домашний телефон Портера. После 10 гудков он положил трубку и закурил очередную сигарету. Ему никак не удавалось понять, что скрывается за всем этим. Может, Мур, как и говорится в отчете, действительно наткнулся на тело совершенно случайно? Или он сам бросил его там? Ключа к этой загадке у Босха не было.
«Нигде!»
— громко повторил он в комнате, заполненной пыльными картонными ящиками. Потом Босх позвонил в отдел судебно-медицинской экспертизы. Назвав себя, он попросил соединить его с временно исполняющей обязанности начальника лаборатории доктором Корозен. Гарри отказался объяснить телефонистке на коммутаторе, по какому делу звонит, поэтому ему пришлось ждать 2 минуты, прежде чем доктор Корозен взяла трубку.
«Я очень занята», — сказала она. «И тебе тоже счастливого Рождества». «О, это ты? Извини».
«Мура уже разрезали?»
«Да, но я не имею права говорить об этом. Что ты хотел, Гарри?»
«Мне только что перешло по наследству одно дело, но в нем нет протокола вскрытия. Вот я и пытаюсь выяснить, кто им занимался, чтобы получить копию».
«Не хочешь же ты сказать, что этим должен заниматься начальник лаборатории, пусть даже временный? Мог бы попросить об этом любого из экспертов, которым лень даже задницу оторвать от табуретки».
«Я обратился бы к ним, но они не так любезны моему сердцу, как ты, золотко».
«Ну ладно, выкладывай поскорее. Кто тебе нужен?»
«Мужчина, латинос, зарегистрирован под номером 67. Дата смерти 18 декабря. Вскрытие проводилось 24-го». Доктор Корозен молчала, и Гарри решил, что она просматривает расписание.
«Вот», — сказала она наконец, 24-е. 24-го у нас дежурил Салазар, но сейчас его нет. Это было его последнее вскрытие перед отпуском, после чего он укатил в Австралию. Ровно на месяц. Говорят, в Австралии сейчас лето.
Черт.
Не падай духом, дружок. Вот он, пакет. У меня в руках. Салли приготовил его для Портера. Как раз сегодня он собирался за ним зайти, но почему-то так и не появился. Как к тебе попало его дело?
Лу решил рвать когти.
Господи, что это он? Как его угораздило? Погоди-ка.
Не дожидаясь его ответа, Тереза Корозон исчезла на минуту. Когда она вернулась, ее голос звучал на полоктавы выше.
«Извини, Гарри, но мне нужно срочно завершить одно дело. Может, встретимся после работы? Я прочитаю заключение и расскажу тебе подробнее, что именно мы нашли. Помнится, именно в этом Латиносе Салазар откопал что-то интересное. Во всяком случае, он приходил ко мне за санкцией на консультацию».
«С кем?»
«Ему понадобился энтомолог, ученый, занимающийся бабочками и работающий в Лос-Анджелесском университете».
Босх знал, что в теле, пролежавшем не более 12 часов, вряд ли успели завестись трупные черви. К тому же, чтобы опознать их, Салазару едва ли нужен был энтомолог. «Бабочками?» – переспросил он.
«Да», – подтвердила Корзан. «Мушками. Они попались ему при анализе содержимого желудка и в соскобах из носоглотки. Ладно, Гарри, мне сейчас действительно некогда. Меня с нетерпением ждут четверо мужчин, и только один из них труп».
«Значит, остальные трое – Ирвинг, Частин и Шихан, наши три мушкетера», – заключил Босх. Корзан рассмеялась.
«В самую точку, Гарри!»
«Так где мы встретимся и когда?» – спросил он, взглянув на часы. Было без малого 3.
«Может, около 6?» – предложила Тереза. «Я успею закончить вскрытие и просмотреть заключение по твоему Хуану. Идет?»
«Зайти за тобой». Пейджер Босха разразился скрипучим чириканьем, и он заглушил его хорошо отработанным движением руки.
«Нет, не стоит. Подожди меня в красном ветре. Заодно переждем часы пик».
«Заметано». Босх дал отбой и проверил высветившееся на пейджере сообщение. Увидев номер разменной кассы у платных таксофонов, он сразу набрал его.
«Босх?» – спросил голос.
«Босх?»
«Это Рикард. Я работал с Кэллом Муром в банге».
«Да?»
«У меня есть для тебя кое-что интересное».
Босх молчал, чувствуя, как зашевелились у него волосы. Он пытался представить себе лицо человека, назвавшегося Рикардом, но это ему никак не удавалось. Сотрудники группы по борьбе с наркотиками редко появлялись на работе в дневные часы, да и держались всегда особняком, предпочитая вести замкнутый образ жизни. Рикарда Босх не знал.
«Можно сказать и так, что Кэл кое-что для тебя оставил», — уточнил Рикард. «Не хочешь встретиться? Пожалуй, нам не стоит разговаривать в участке».
«Почему?»
«У меня на это свои причины. Объясню, когда увидимся».
«Где встретимся?»
«Знаешь ресторан «Яйцо» на бульваре Сансет? Там подают вполне приличную еду, да и ширял там не увидишь».
«Да, я знаю это место».
«Вот и отлично. Мы будем ждать тебя в самой дальней кабинке, почти рядом с дверью в кухню. Как увидишь стол, за которым сидит единственный во всем заведении чернокожий парень, сразу шагай туда. Это я и есть. Парковка сзади, в переулке».
«Знаю. Кто это мы?»
«Вся команда Кэлла».
«Так вот, где вы всегда собираетесь».
«Да, перед тем, как идти на улицу. До встречи».